мы говорим о композиторе, то кажется очень привычно, что вот композиторы, как бы всегда композиторы были, сколько музыка себя помнит, столько композиторы были. А нет, не великие культуры прошлого, не традиционные культуры, настоящего фигуры композитора не знают. И вот что интересно, допустим, если мы возьмем опять-таки все эти вот великие мировые культуры, тот же Грецию, Китай, Индию, ну, там Египет, естественно, то мы увидим, все назовут и знают, что там есть и великие поэты, и писатели, и художники, все будут называть Гомера, Горация, Овидия, Алкея, Сафо, это Греция, там, допустим, Калидасу в Индии, там, в Китае Ван Бэй, Либо, ну, не будем даже говорить, в общем. Все мы видим великие художественные произведения, но ни одного имени композитора, ни одного имени музыканта мы не знаем. Это не случайно, хотя музыке придается огромное значение. Мы знаем это по пифагорейской системе, где музыка является основой космоса. Мы знаем это по китайской системе философской, которая аналогично пифагорейской тоже придает такое значение музыке. То же самое в Древней Индии происходит, но имен музыкантов и композиторов нету. Об этом можно еще там дальше поговорить, но можно назвать первую фамилию композитора, появившегося вот в истории музыки. Это, конечно, Пиротин Великий, это уже 12 век. И почему это стало возможно? Это стало возможно из-за того, что появилась вот эта линейная нотация. Но теперь вот сейчас я приближусь к этим самым, к первым нашим значит, вот теоретическим положениям об аудиальном и визуальном опыте. Что такое линейная нотация и что она делает? Ведь, собственно говоря, вот есть звуковой опыт, и вот этот опыт по аналогиям, который устная традиция, и это, как говорится, со звуков все это снимается, и учитель пропевает, ученик повторяет, и не надо никакого текста. И так вот изо дня в день, из года в год, из века в век продолжается. Но вот появляется линейная нотация, то есть такая нотация, которая позволяет точно совершенно фиксировать мелодию. Тут я еще оговорюсь, просто скажу такое, что, конечно, нотации были и в Египте даже, и в Китае, и в Греции, но эти нотации не позволяли точно фиксировать мелодию. И они, это мнемонические, скорее, такие вещи. То есть они существовали скорее для напоминания, чем для разучивания новой какой-то мелодии. То есть, посмотрев на эти иероглифы или на эти нотации греческие, допустим, новую мелодию было прочесть или почти что невозможно, или затруднительно. И вот изобретатель линейной нотации Гвидо Аретинский, он как раз и указывал на преимущество, одно из преимуществ линейной нотации, которая заключается в том, что, посмотрев на нее, можно спеть мелодию, которую никогда не слышал до этого. То есть можно спеть мелодию, не прибегая к учителю, не обращаясь к учителю, то есть самостоятельно. Но, значит, что привносит, когда мы вторгаемся вот в этот аудиальный опыт, визуальным опытом, потому что нотация линейная – это, конечно, визуальная, да, вещь. То есть мы переносим, значит, вот наш опыт визуальный, мы переносим его на аудиальный. И что меняется? Меняется очень много чего, потому что мы перестаем мыслить аналогиями, наше сознание перестает работать аналогиями и начинает работать аналитически, если так можно сказать. И вот в этом, как сказать, заключается суть всей той пропасти, которая отделяет музыку, европейскую композиторскую музыку от всех прочих музык. От музыки греческой, от музыки китайской, от музыки всего древнего мира и от музыки всех традиционных культур, которые мы сейчас можем слышать. То есть это и раги индийские, и макомы арабские. Вот. И эта композиторская музыка, чем она отличается? Это прежде всего потому, что в этот поток, вообще вот как, что такое музыкальная практика, что такое вообще музыка с точки зрения традиционных культур? Это некий поток, который существует вне человека и в который человек может вступить. И, собственно говоря, вот искусство музыканта заключается в том, что он может вступить в этот поток. А в чем суть и в чем фишка, так сказать, композиторского творчества? То, что получается так, что музыка находится в нем самом, и он ее как бы сочиняет, он ее достает изнутри, он ее выдавливает, как пасту выдавливает из тюбика. И получается так, что, значит, это уже не поток, а то, что существует в нем. И вот это-то, собственно говоря, и записывается. И поэтому, значит, получается, что для композитора уже не может существовать, и вообще не только для композитора, а для тех людей, которые принадлежат композиторской культуре, естественно, и слушатели, и исполнители, для них уже не может существовать этого потока, потому что их сознание не работает в режиме аналогии и подобия, а работает в режиме анализа. Вот это очень важно. И просто, понимаете, это не рациональное понятие, это уже просто, как сказать, глубокий такой антропологический признак, который по этому признаку различается человек слухового опыта и визуального опыта. Вот композитор – это человек уже визуального опыта. И поэтому он никогда, как сказать, не найдет общего языка с деятелями и с музыкантами традиционных культур. Я бы, значит, хотел бы сейчас обратить внимание на три или даже, может, четыре такие фундаментальные явления, которые произошли, которые совершились, так даже можно сказать, в 20 веке. И они все достаточно хорошо известны, но как-то вот последствия их не вполне отрефлексированы до сих пор. Значит, я сразу вот назову эти явления. Прежде всего, это «Черный квадрат» Малевича, это раз. Второе – это «Писсуар» Дюшана, это два. И третье – это «4.33» Кейджа. 4, ну, я не знаю, все ли знают, что такое 4.33, наверное, все знают, да? Это пьеса Кейджа, молчание, которое, на протяжении которой 4 минуты 33 секунды происходит, исполнитель выходит и молчит 4 минуты 33 секунды. Но, кстати, тут тоже сразу можно оговорить, просто, может, чтобы я лишний тоже не говорил, все ли знают, почему 4.33? Что такое за цифра 4.33? Кто не знает, нет? Значит, это, кстати, очень тоже такой интересный момент. Это тоже не просто так, это имеет отношение вот к тому, что я говорю. Значит, 4.33 – это вот что такое. Значит, сколько у нас секунд в минуте? У нас в минуте сколько секунд? 60, да? Если мы 60 умножим на 4, сколько получается? 240 секунд, да? Правильно, да? Значит, если мы 240 прибавим 33 секунды, то мы получим 273 секунды. А вот что такое число 273? Кто не знает?
Температура.
Вот, совершенно верно. Да, но там, 271, в общем, да, 273 это абсолютная ноль. Абсолютная ноль. То есть это абсолютный температурный ноль, при котором как бы кончают вообще механические движения. И, собственно говоря, вот пьеса Кейджа, она на это, собственно говоря, и направлена. Значит, ну вот почему же я говорю о вот этих вещах, еще раз повторю, о «Черном квадрате» Малевича, о «Писсуаре» Дюшана и о 4.33. И, значит, здесь еще можно было бы к этим трем вещам прибавить еще одну вещь, это окончание «Логики философского трактата» Витгенштейна, который кончается так: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». И вот это самое молчание кардинальное. Значит, и «Черный квадрат» Малевича, и «Писсуар» Дюшана, и 4.33, они каждый по-своему выходят на молчание, на молчание, на тишину, на невозможность говорения. И, значит, здесь об этом можно было бы, в каждом из этих случаев это достигается специальными как бы средствами и специальными методиками. Я сейчас не буду об этом на этом зацикливаться, хотя это очень интересно, но просто я хочу сказать, что каждая из этих вещей, она бьет в одну точку. В конечном итоге они говорят о невозможности текста, о коллапсе текста, о том, что, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Вот настает такое время, когда о чем бы ни говорили, это уже все неинтересно. Интересно начинается только то, о чем следует молчать. Вот эти три вещи, о которых я говорил, они являются провозвестниками и каким-то предвосхищением того, что нас ожидает на следующей эволюционной ступени. А то, что мы должны перешагнуть это, мне кажется, сейчас совершенно очевидно, потому что мир в том виде, в каком он существует сейчас, мне кажется, это не только с моей точки зрения, он просто не имеет права на существование. И хотя бы потому, что... Почему он не имеет права существования? Потому что вот то сознание и то, так сказать, метод потребления, который сейчас стал основополагающим методом, он несовместим с реальностью. Потому что, понимаете, сейчас мы превратились во что? Мы превратились в некого такого царя Мидаса. Вы знаете, это Мидас, который попросил у богов, чтобы все, к чему он не прикоснется, стало золотом, и боги исполнили его, и он, естественно, умер от голода, потому что он не мог ничего даже съесть, потому что то, что он хотел съесть, превращалось в золото. Так вот, современный человек практически очень сейчас похож на царя Мидаса, потому что все, к чему бы он сейчас не прикоснулся, превращается в продукт потребления, и он уже ничего не может с этим сделать. Все есть продукт потребления. И самое ужасное, что реальность стала продуктом потребления. То есть человек не может прикоснуться к реальности, потому что она тут же превращается в продукт потребления. И это, конечно, абсолютно тупиковая ситуация, из которой нет иного выхода, кроме как окончания этой ситуации. Я не знаю, как это будет осуществляться. Это может осуществиться каким-то единым катастрофическим таким окончанием, может быть, каким-то затяжным таким свинством, продолжающимся столетия. Но, во всяком случае, в таком виде, в каком это сейчас есть, это продолжаться не может. И мне кажется, что каждый вот человек более-менее живой, он должен искать эти восходящие потоки, они есть, чтобы перейти на эту следующую ступень. И эти восходящие потоки, они, конечно, таятся в этих трех вещах, о которых я сказал, но, конечно, далеко не в этих трех. Это просто наиболее вещи, лежащие на поверхности, и наиболее очевидные, и наиболее, может быть, знаменитые. И, кстати говоря, обратите внимание, они тоже привлечены в продукт потребления, потому что все это продукт потребления, так же, как и черный квадрат, продукт потребления, который стоит миллионы там какие-то долларов, и также 4.33, которые исполняются на концертах. То есть, понимаете, мы не можем допустить ничего настоящего, ничего живого, ничего автентичного, чтобы не превратить это для себя в продукт потребления. Вот и поэтому, значит, хочу закончить с тем, что, наверное, единственное все-таки витгенштейновское заключение, о чем невозможно говорить, следует молчать. Нам надо разучиться как можно скорее говорить, и нам надо как можно скорее научиться молчать. Причем молчание – это не пассивное состояние, это ни в коем случае. Вот как-то думается, что молчание – это что-то пассивное, отсутствие чего-то. Молчание – это, опять-таки, это максимальная концентрация всего. Это то, что разжижено по словам, то, что разжижено по текстам, в молчании может быть живо постигнуто, но как? Это уже можно будет, очевидно, узнать тем, кому можно будет узнать, только на следующей эволюционной ступени. Спасибо.